Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Добрый вечер. Сегодня мы находимся на неделе, на которой случилось очень тяжелое событие в еврейской истории, а именно хрустальная ночь, так называемая Леля в Долах, и по нееврейскому календарю хрустальная ночь приходится на ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, но по еврейскому календарю это 16 Мархишвана, 16 Хишвана, и 16 Хишвана приходится на этой неделе, поэтому мы решили поговорить как раз об этой теме. Это очень интересное и печальное историческое событие, которое надо, в общем, знать, да, и которое является частью еврейской истории, частью нашей жизни и влияет на нас и до сих пор. И да, последнее время, к сожалению, многие вспомнили о том, что это событие происходило как раз примерно в начале ноября. Но давайте обсудим, что такое хрустальная ночь, как все начиналось, что там происходило. Так как очень часто мы обычно многие люди знают, что там что-то происходило, но что именно очень мало знают. Кроме того, мы постараемся обсудить не только саму хрустальную ночь, но и те события, которые ей предшествовали, и последствия, и как вообще это событие вливается во всю историю Шоа, катастрофы европейского еврейства. И да, по некоторым мнениям, хрустальная ночь является предпосылкой, является предисловием, так сказать, к катастрофе. По другим же мнениям, это как раз и является началом катастрофы. Это событие, которое полностью изменило то, что происходило в Германии в те годы. То есть антиеврейские постановления, антиеврейские выступления, уже антисемитские высказывания, действия уже были. Но прямые акции – это большая прямая акция против евреев, и мы с вами ее как раз обсудим. Итак, то есть мы понимаем, что уже 1938 год, уже вся Германия уже практически кипит антисемитизмом, и это мы находимся уже после аншлюза Австрии, то есть Германия сильно-сильно разрослась, и она понимает свою силу, и Гитлер чувствует уже власть. И многие евреи уже к этому времени находятся в лагерях Дахау, Бухенвальд и Заксенгаузен, да, трех лагерях, которые существовали в тот период времени. Но в тот период времени большинство из евреев находится там по обвинению в экономических преступлениях. То есть еще нужны, в этот период времени им требуются еще какие-то объяснения, зачем посылать в лагеря. И так мы подходим к 1938 году, причем есть уже определенные ограничения и в экономической сфере против евреев, и даже и были случаи мелких нападений на еврейские магазины, на синагоги, но они были единичны, и это не является какой-то большой акцией, как мы увидим в будущем. С чего же начинаются события, которые очень активно развиваются? Все начинается с интересного, не очень известного в широкой публике события, такое событие, которое называется «Изгнание с Боншин», либо у немцев она очень часто называется «Акция Польша». Вообще, надо сказать, да, что мы знаем, что в Российской империи выступления против антисемитские выступления назывались погромы. Да? От слова «громить». В арабском мире и в Израиле на иврите используется слово «праот». Тоже это что-то такое слово, да, похожее на разгром, на то, что человек выходит из своих границ. А в Германии все эти действия называются акции. Да, то есть первое, о котором мы будем говорить, это акция Польша. А «Хрустальная ночь» в официальных документах очень часто называется «Ноябрьская акция». Да, это показатель того, как немцы подходят, изначально как немцы подходили ко всем этим действиям. Они подходили к этому как к акции, то есть хорошо подготовленные, все было четко, все было поставлено и, к сожалению, очень-очень-очень хороший процент у них был коэффициент полезного действия в их случае, да, то есть потому что все было очень четко по-немецки, и поэтому, да, они это называют акцией, и так это входит в историю как акция. Итак, первая акция – это акция Польша, по-другому называется как Геруш Збоншин, изгнание Збоншин. Что это такое? Это тоже многими историками считается либо начало Шоа, либо настоящая предыстория Шоа. Поляки, польское правительство в этот период времени тоже не является сильным евреофилом. И издается в Польше закон о том, что все граждане Польши, находящиеся, проживающие за границей более 5 лет, аннулируется их загранпаспорт и запрещается им въезд в Польшу. То есть, грубо говоря, Польша производит закон, по которому польские граждане, они практически теряют польское гражданство. Да, то есть, смысл этого закона то, что поляк, в общем-то, теряет польское гражданство. Теперь, в 30-е годы кто находится за границей, какие польские граждане находятся за границей, в основном это как раз евреи. И закон, в целом, многие считают, что был принят именно потому, что немцы начинают активные действия, делают действия, которые приводят к тому, чтобы евреи уезжали из Германии. Поэтому поляки тоже производят действия, чтобы они не въезжали в Польшу. К этому периоду времени в Германии 50 тысяч евреев, польских евреев, 50 тысяч польских евреев из 500 000 евреев, находящихся в этот период, проживающих на территории Новой Германии, то есть Германии, которая была соединена с Австрией. На территории Германии и Австрии проживают 500 000 евреев. И из них 50 тысяч, то есть 10%, имеют польское гражданство. Причем многие из них имеют высокий политический или экономический статус. Да, это не просто евреи, приехавшие на заработки из Польши. Многие из них, они были известными людьми. Но закон должен был вступить в силу 29 октября 1938 года, и за 3 дня до этого Германия производит акцию по всей стране. Она собирает 17 тысяч евреев и выселяет их из Германии в Польшу, пока еще закон не вступил в силу, пока еще поляки могут принять по закону евреев, польских евреев, немцы их изгоняют из Германии. Да? Немцы изгоняют из Германии своих евреев. Причем акция проходит довольно страшно. Напоминает, да, тот, кто позже будет, когда мы уже знаем, что произошло позже, поэтому нам это не так страшно, но тогда люди, это была первая активная акция, очень профессиональная, проведенная по всей Германии. В некоторых землях немецких забирали только глав семейств. В некоторых забирали все семьи. Очевидец пишет, что в их месте, у него один из очевидцев пишет, что у них забрали всю семью, выдали им только 2 хлеба, посадили их в поезд и везли 2 дня до границы. Везли практически 2 дня он ехал в определенный или находился в каких-то местах для переселения до границы Польши. Некоторых подняли, зависит от мест, некоторых подняли прямо с кровати в пижамах, некоторым сказали, что их будут выселять, и дали время собрать чемодан. Некоторым просто сказали, что нужно где-то тут недалеко подписать документы, возьмите паспорт, и так их и забрали. И в такой форме 17 тысяч евреев оказываются на границе с Польшей, и в 3 примерно местах, пограничных местах, их выбрасывают в Польшу. В Збоншине самое большое количество евреев переходит границу в Збоншине. Там евреи описывают, что это было под проливным ливнем, причем немцы, чтобы евреи не хотели идти сторону Польши. Поэтому их изгоняют путем выстрелов, стреляют в основном в воздух, но не всегда. Причем поляки открывают ответную стрельбу, чтобы они не заходили в Польшу. И так люди оказываются между двух границ под проливным ливнем и под стрельбой. И некоторые погибли при этом. И в итоге они переходят границу, но поляки этому не рады. И некоторые смогли поехать дальше вглубь Польши, но большинство из них, у большинства не было денег, потому что с собой можно официально было взять только 10 марок, и это проверялось, немцы проверяли, чтобы ты ничего не вынес из Германии. И в итоге 31 октября 1938 года Польша закрывает границу. Что значит закрывает границу? В этот период времени в этом городе Збоншин остается еще 6 тысяч евреев, которых выкинули из Германии. И поляки закрывают этот город и запрещают этим евреям передвигаться по Польше. Тем самым, оказывается, в этом маленьком городке Збоншин, в котором всего 5 тысяч жителей примерно, оказывается еще 6 тысяч беженцев, у которых нет ничего, потому что большинству из них не дали ничего с собой собрать, а тем, кому дали еще собрать, большинство из них уже уехало внутрь Польши. То есть в основном в Збоншине остаются люди, у которых вообще нет никаких возможностей к существованию. И еврейские организации Польши, надо дать им должное, активно помогают, начинаются сбор средств. Все организации, в общем-то, помогают евреям вместе. Практически только бунт открывает свою помощь социальную. Но в целом все еврейские организации собирают деньги на беженцев и активно участвуют в помощи им. Joint участвует в этом также. И глава Joint, он пишет страшные вещи о том, что там происходит. Он пишет, что как такое может быть, что граждан Польши закрывают в каком-то месте, не дают им выезжать. Никак Польша им не собирается помогать. Вся помощь переносится только на евреев. И дальше это было страшное, в общем-то. То есть там возводится целый город беженцев в этом Збоншине, и они там, евреи, живут несколько месяцев, практически на границе, не зная, что происходит. И Германия и Польша начинают переговоры с тем, что делать с этими евреями. Никто их не хочет, но 24 января 1939 года было подписано соглашение, по которому немцы разрешают по 100 человек вернуться в Германию, продать все свое имущество и уехать назад в Польшу. Польша со своей стороны разрешает передвижение этим евреям по Польше. И на этом практически Збоншин заканчивается, но там евреи остаются, некоторые беженцы остаются там до начала Второй мировой войны. Теперь, честно, что евреям этим было разрешено продавать имущество, но забирать деньги не запрещено. Все деньги переходят на особый закрытый счет Германии, из которого евреи не могли забирать деньги. Но они все равно пытаются продать, на всякий случай, вдруг потом что-то у них получится. Теперь акция Збоншин была страшная вещь, для того периода времени особенно, потому что еще не началась Вторая мировая война, еще это была первая, в общем-то, активная акция Германии в таком количестве, когда изгоняется 17 тысяч. И мы очень скоро узнаем, как именно это связано с Кристальной ночью. Но надо сказать, что для некоторых евреев это оказалось спасением, потому что, попав в Польшу, некоторые переехали в восточную часть Польши, которая позже оказывается под управлением Советского Союза, и некоторые из них остались в живых таким образом, некоторые путем того, что они были перевезены в Сибирь, но все равно остались в живых. Некоторые смогли потом из Польши добраться до родственников в разных странах, которые позже не участвовали в Второй мировой войне, и также остаться в живых. То есть для некоторых это изгнание оказалось спасением. Но эта акция была, да, страшной для того периода времени. Кроме того, надо учесть, что многие из этих 17 тысяч изгнанных евреев, они вообще родились в Германии или с детства там находились, вообще не знали ни польского, ни идыша, а только немецкий. Многие из них были довольно известными людьми, спортсменами, музыкантами, писателями в Германии. И для них это было настоящим ударом. То есть те, кто не привыкли к ударам судьбы, многие из них не смогли пережить того, что произошло. Некоторые входят в депрессию. Кто-то, есть история о том, что кто-то просто перестает кушать и умирает от голода не потому, что не было еды, а потому, что он просто не находит смысла в жизни. Это, да, то есть довольно страшное событие, но, некоторых оно все-таки спасло, но оно активно влияет на историю всей катастрофы, как мы позже увидим. Надо подчеркнуть, что на Мишпат Айхман, то есть на суде над Айхманом, как раз изгнание с Боншин, изгнание из Польши, польское изгнание, это первое свидетельство, которое было просвидетельствовано евреями на суде над Айхманом. Мы знаем, что суд над Айхманом в Израиле, это было как бы суд, который должен был показать все, что происходило во время катастрофы, и те, кто редактировали, те, кто режиссировали, скажем так, этот суд, они выбирали, кто будут те еврейские свидетели, которые выступают на суде, и первое свидетельство было как раз Наделя Айхмана, как раз об этом событии, о изгнании 17 тысяч евреев в Польшу, свидетельствовал человек, который был там, в этом изгнании, а именно Эршель Гриншпан. Отец Эршеля Гриншпана, Зендель Гриншпан. Зендель Гриншпан, он был первым свидетелем на суде Айхмана. Мы увидим еще, в чем был смысл пригласить его как первого свидетеля. Итак, после того, как были изгнаны евреи в Польшу, тот самый Зендель Гриншпан, точнее его дочь, посылают своему сыну и брату письмо в Париж. Их сын Зенделя, он находится в Париже, 17-летний парень. Ему посылают письмо, рассказывая о том, какой ужас пережила семья, которую изгнали из Германии в Польшу. Молодой парень Эршель, или Герман, как он сам себя называет, он был под большим впечатлением от того, что происходит в Германии, в Польше. И он идет в немецкое посольство Парижа, пытается встретиться с немецким послом, у него это не получается, в итоге у него происходит встреча только с третьим секретарем посольства, а именно Эрнстом фон Ратом, и он 7 ноября выстрелил в Эрнста фон Рата и ранил его, и при выстреле он сказал, что он стреляет за весь еврейский народ, за страдания еврейского народа, которые немцы ему совершили, которые совершили немцы во время как раз изгнания с Боншин и в других акциях. В итоге именно этот выстрел и послужил поводом, официальным поводом к «Хрустальной ночи». Эршель сам был посажен во французскую тюрьму. Позже надо сказать, что он был переведен, когда немцы захватывают Францию, он был переведен в Германию, в тюрьму, и держали его там на особых условиях. Геббельс его считал особым арестантом, потому что немцы собирались совершить суд над Эршелем, суд, который должен был быть судом над всем еврейским народом, а именно Эршель должен был быть обвинен в том, что он является представителем ЗОГа, сионистского оккупационного правительства, и что убийство секретаря было не личным выстрелом Эршеля, а действием всего мирового, еврейского мирового правительства. Поэтому так символично, наверное, что в итоге суд над Эршелем не был произведен, Но так символично, что его отец свидетельствовал наоборот, судья Айхмана. И сам Эршин, непонятно, что с ним произошло. Нет точных документов о его смерти. По некоторым данным, он погиб в 1944 году в тюрьме. Но есть и другие данные, конспирации всякого рода. В том числе в Еврейском музее Вены в 2016 году была найдена фотография. Кто-то заметил фотографию, на которой была сфотографирован митинг против Британии. В 1946 году был митинг, на котором евреи выступают против того, что Британия не дает евреям после войны совершить алию в землю Израиля. И на фотографии один из присутствующих на демонстрации – он очень был похож на Эршеля, и по современным программам, которые определяют лицо человека, была проведена проверка, что на 95% это тот самый Эршель, который Ирлинишпан, то есть вполне возможно, что этот парень, который все заварил, в общем-то, он остался в живых и после войны. Но давайте вернемся в Германию и Африку. Германия, всю Германию будоражит. После того, как евреям был ранен секретарь посольства, в Германии начинаются демонстрации, начинаются всплеск антисемитизма. И Гитлер посылает своего личного врача попробовать вылечить Эрнста, но мы не знаем точно, он его посылал вылечить или убить, потому что это было немцам очень на руку. Смерть этого Эрнста была очень на руку немцам. И 9 ноября утром Эрнст умирает. И уже вечером в Мюнхене, 9 ноября вечером в Мюнхене, Геббельс, он призывает к действиям. А именно 9 ноября это день памяти мюнхенского путча. В 23-м году, с 8 на 9 ноября, 8-9 ноября 23-го года был, как мы знаем, мюнхенский путч, а именно первая попытка Гитлера взять власть, неудачная, и немцы празднуют, партия нацистская празднует это событие очень широко, особенно в 38-м году, когда 15 лет, 9 ноября, это 15 лет, ровно 15 лет с путча, да, это такая дата. Кроме того, 9 ноября также 20 лет, происходит 20 лет немецкой революции, и это время очень подходящее для к действию, народ, он идеологически подкован, и через СА выдается приказ к действию. И все начинается. Давайте так, цифры я вам назову, наверное, позже. Пока у нас тут есть страшные фотографии разрушенных синагог. Горящих синагог Германии. Так, тут мы видим пожарника. Тут мы видим пожарника, который скрывает, если мы посмотрим, то сверху это Сифрей Тура, это Тора, это Арона Кодыш в синагоге. Снизу есть еще один шкаф, в котором обычно хранятся, как мы знаем, Авторот, да, Невиим и Ктувим, пророки. Да, пожарник вскрывает ящик. Дальше. Есть тоже разбитые магазины. Вот магазин, на котором написано, да, «Еврей и шестиконечная звезда», «Горящая синагога». Тут счастливые немецкие немцы разливают бензин, поджигают синагогу. Это синагога Берлина после «Хрустальной ночи». Магазин после «Хрустальной ночи». Это то, что сделали с... Тоже фотография после «Хрустальной ночи». Сифрей Тура и... Мы видим тоже синагогу после «Хрустальной ночи». Это акция, я потом скажу. Это евреи убирают развалины синагоги после «Хрустальной ночи». Это было возложено на евреев. Вот развалины синагог после «Хрустальной ночи». Тут опять же проходит совершенно спонтанная акция немецкого народа. И вот она, самая известная Берлинская синагога, которая после Хрустальной ночи. Итак, что же происходит? Да? По всей Германии активно происходят активные акции, как четкие, по уничтожению и синагог, и разрушению магазинов. Теперь давайте я вам приведу цифры. Всего пострадало 7,5 тысяч магазинов еврейских, которые должны были получить страховку общей суммой на 25 миллионов марок. Теперь, кроме этого, по всей Германии разрушаются синагоги, и были разрушены практически все синагоги Германии и многие еврейские кладбища. Всего есть несколько историков, которые занимались этим. Есть историк, который прошелся по всем землям Германии, и он просчитал все-все-все синагоги, и, которые были разрушены. Он называет цифру 1406 синагог было разрушено. Давайте теперь сопоставим. Да? У нас 7,5 тысяч магазинов и 1406 синагог. То есть всего лишь в 5 раз больше магазинов, чем синагог. Мы понимаем, что, если мы задумаемся, это несоразмеримые вообще статистика. То есть магазинов должно быть намного больше, чем в 5 раз больше, чем синагог. Понятно, что в синагоге не молятся 5 владельцев магазинов. Получается, что да, уничтожены практически все синагоги Германии, и это активно, да, то есть это одна из основных вещей, которая вообще происходит в Германии. Вот. Причем мы можем видеть, насколько пострадали синагоги. Мы понимаем, что сколько сил нужно, чтобы разбить стекла магазина, и сколько сил нужно, чтобы довести синагогу вот до такого вот состояния. И мы понимаем, Лейля Вдовах, Кристальная ночь, несмотря на ее красивое название, и мы себе представляем разбитые стекла, на самом деле надо понимать, что основной удар пришелся именно на синагоги и на их уничтожение. Да? Немцы пытались подчеркнуть спонтанность этих действий, но мы уже видели фотографии, насколько погром был спонтанен. Да? Очень спонтанные действия. Как мы видим это на фотографии. Теперь вот эта фотография, это тоже одна из неприятных моментов истории Лейля Вдовах. Одной из синагог именно в городе Баден-Баден. Баден-Баден, да? Да, в городе Баден-Баден евреев собрали в синагоге, заставили снять кипы, головные шляпы, головные уборы. Мы видим, что все они с непокрытыми головами, это не потому, что они не религиозные, а потому, что их заставили это сделать. Вызвали габая синагоги к Амуду. Там, да, и заставили его читать в синагоге Майн Кампф определенные кусочки из Майн Кампф. То есть, да, смысл был как можно сильнее подорвать моральный дух евреев. И синагоги тоже, это, в общем-то, одно из смыслов, не только уничтожить синагоги, чтобы не было памяти в Германии о евреях, но также и подорвать моральный дух евреев. В итоге было убито, по одним данным, 36 евреев, по другим данным, примерно 400 евреев было убито в Лейля Вдовах, и сразу после, в ближайшие дни после нее, еще 400 были убиты в лагерях немецких. Теперь, что касается действий немецких, то были американское консульство, например, в Лейпциге, телеграфировало в Америку, что евреев посадили в зоопарке в камеру, в клетку, и присутствующих еще просили плевать в них, да, евреев. То есть Это тяжело себе представить, насколько, да, как, то есть, насколько нужно, как нужно относиться к евреям, чтобы так себя вести. Но теперь в другой телеграмме свидетельствовалось о поджоге в Берлине уже. И там человек, который телеграфировал, он пишет, что он проходил около горящей синагоги Берлина, которую мы видели с вами, и слышал голоса многих женщин, что они говорили, что жаль, что нет внутри евреев, так бы мы сожгли всех этих клопов. Да? То есть, в общем-то, страшные последствия Леля Абдулах. Это страшно, это не просто, не просто, надо понимать, да, это не просто разбитые стекла на улицах, не просто надписи «жиды» на магазинах. Это намного больше. Это разрушение еврейских кладбищ, разрушение еврейских синагог. Это 30 тысяч евреев было задержано, из них несколько тысяч послано в лагеря. То есть все евреи Германии после этой ночи чувствовали незащищенность, но этого мало. 12 ноября в официальной газете «Фелькишер Беобахтер» выходит письмо Геббельса о том, что евреи виноваты в погроме. И после этого было заседание комиссии по результатам Лейля Абдолах, на которой Геринг печально высказался, что лучше убили бы побольше евреев, чем наносить, чем то, что нанесли ущерб финансовый, который нужно выплачивать. Но потом был найден выход, как не выплачивать евреям всю эту страховку и так далее. Страховые компании должны были выплатить все деньги Германии. На евреев накладывался штраф за убийство немецкого секретаря посольства в 1 миллиард марок, рейхсмарок. И все ущербы «Хрустальной ночи» тоже накладывали, что было решено, что евреи должны сами возместить. Кроме этого, с Леля Абдолах начинается активная аризация. Что такое аризация? Это политика, экономическая политика, по которой евреи выходят из экономической политики Германии, экономики Германии. То есть с 1 января 1939 года каждому еврею требуется продать свой бизнес, все земли, которые ему принадлежат, все акции, которые ему принадлежат, все имеющее в наличии запас товаров, все украшения, предметы искусства и другие стоящие вещи. Огромное количество евреев теряет работу. Представители свободных профессий, им запрещается практика. Кроме того, вводится ограничение передвижения. Евреям запрещено посещать общественные места в Германии. И запрещен проезд на поезде. После чего были закрыты все еврейские учебные заведения. А с 15 ноября всем евреям, учащимся в нееврейских учебных заведениях, запрещено их посещать. Запрет на посещение мест культуры, запрет еврейской прессы. После этого происходит запрет на все еврейские организации. После этого 19 ноября, да, то есть, например, события были с ночи с 9 на 10 ноября, уже 19 ноября евреи были вычеркнуты из социальной поддержки. 3 декабря были аннулированы все водительские права евреев. В секретной директиве Министерства юстиции от 19 ноября в прокуратуру было указано, что разрушение синагоги или еврейского кладбища не должно караться судом. Только если это было сделано из эгоистичных соображений, то есть человек забрал какие-то драгоценные вещи. Если же человек уничтожил синагогу либо еврейское кладбище только из идейных соображений, он не должен был наказываться прокуратурой. И церковь официально не отреагировала на погром. Да? Теперь это основные события «Хрустальной ночи» и последующие за ними действия Германии, которая объявила евреев виноватыми в этом событии. Надо понимать, но была и другая сторона «Хрустальной ночи». С конца 1938 года до 1 сентября, то 1939, то есть до начала Второй мировой войны, Германию покинуло 80 тысяч евреев. То есть евреи неожиданно понимают, где они находятся. Если до этого все акции проходят довольно пошагово, так что каждой следующей акции еврей привыкает, он не чувствует чего-то более страшного и более тяжелого. С хрустальной ночи все изменяется. Евреи понимают настоящую ситуацию в Германии и пытаются бежать. Но надо подчеркнуть, что практически некуда было бежать. Очень маленькое количество стран вообще было готово принять евреев. Практически невозможно это было сделать. И некоторые из них бегут в те государства, в которых в итоге во время Второй мировой войны, до которых Германия добралась. Но были и те, кто спаслись. И это тоже одно из последствий «Хрустальной ночи», которое нужно знать, что да, как польская акция, так и «Хрустальная ночь», они, в общем-то, они были страшными в свое время, но при этом они дали шанс некоторым спастись. Если в Польше уже, когда начинается Вторая мировая война, практически не было ни у одного еврея шанса спастись, тут у евреев, которые узнали о том, что происходит, был шанс, ну, не всегда им можно было воспользоваться, но он появляется. И начинаются, и некоторые страны начинают какие-то действия, например, Британия. Давайте займемся Британией. Британия в связи с «Хрустальной ночью» приняла 6500 детей, еврейских детей из Германии. Это так называемый киндертранспорт. Были фотографии этих детей. Но что такое? Изначально Британия планирует перевести этих детей из Германии в землю Израиля, но позже она объявляет, что арабы будут против этого, проживающие на территории Палестины, подмандатные тогда Британии будут против, и в итоге она принимает их на территорию Британии. 6500 детей были приняты Британией вплоть до начала Второй мировой войны. Последний корабль с 80 детьми вышел уже даже после начала войны, 14 мая 1940 года под обстрел, немецкими обстрелами вышел последний корабль. Но детей официально принимали только если было известно, куда ребенок будет направлен. То есть в какую семью или в какое место. Нужно было, еврейские организации пытались как-то достать денег и быть поручителями, но не только еврейские организации. В итоге ребенку разрешалось взять с собой один чемодан, одну сумку, одну фотографию и 10 марок. Детей кроме этого, Франция принимает по 200 детей в месяц. Также Голландия и Швейцария принимают детей, но только детей, да, без родителей. Америка отказывается принять детей. Единственное, что Америка согласилась, это продлить визы тех, кто уже находился в Америке в связи с Леонидом Абдуллой. И тут я вам, наверное, хочу рассказать историю о том, у меня в Колеле есть знакомый, бабушка которого была как раз спаслась через Британию. Но что такое спасение через Британию, я вам сейчас расскажу. Не все дети были направлены в еврейские семьи. Не все дети попали в еврейское образование. Христианские монастыри активно были готовы принять детей. И Британия направляет огромное количество групп детей в монастыри. Причем детям, например, запрещено брать с собой книги, игрушки, только одна фотография. То есть их пытаются оторвать от прошлого, и чтобы они начали новую жизнь. Ну, новую жизнь в христианском монастыре. Эта девочка, которую звали Ханна Эрет, ей было 14 лет, и она попала в христианский монастырь в Британии вместе с еще группой детей, которые даже были младше нее. Она рассказывает, что в монастыре ее пытались ей объяснить, что какой плохой иудаизм и какое хорошее христианство пытались перевести ее в христианство. Ну, 14-летний ребенок остался тверд в своей вере. Она рассказывала, что я не знала ответов на вопросы, но я всегда думала, что мои родители были умнее меня, и они знали. Если бы их спросили, они знали бы ответы на вопросы, которые мне задавали, поэтому я осталась верна себе. Девочка находилась какое-то период времени в монастыре, приподдерживала других детей. В итоге она знала телефон одного из раввинов немецких, который в этот период времени проживал в Англии, и она отправляет весточку, смогла позвонить этому раввину и сказать, что они находятся в каком-то монастыре, и попросила, чтобы их оттуда вытащили. Раввин начинает активные действия, чтобы их вытащить, но единственное, что у него получается, это перевести детей из христианского монастыря в нерелигиозное еврейское учебное заведение. И в новом учебном заведении она понимает, что тут не намного легче, и там активно пытались их тоже отвести от иудаизма. Причем она рассказывала, что ей не давали проводить Лайла Седер, например, в Песах. Когда она это поняла, только во вторую ночь Лайла Седера она смогла тайно для тех детей, с которыми она была еще в монастыре, провести Лайла Седер. В итоге они смогли выбраться оттуда. В итоге она приезжает в Израиль, и она прожила довольно долго, долгие годы, и рассказывают ее потомки, что когда она умерла, то пришли на похороны огромное количество людей и детей тех людей, которые благодаря ей остались религиозными евреями. Те дети, которые были с ней сначала в монастыре, а потом в религиозном учебном заведении, они были благодарны и пришли на похороны, потом посещали Авелим, и были очень благодарны за то, что эта маленькая 14-летняя девочка смогла их спасти. То есть мы понимаем, что спастись из Германии еще не значило, не всегда значило спастись. Иногда это означало спасти свою жизнь, иногда это значило спасти свою жизнь, но перестать быть евреем. То есть это был страшный период еврейской истории, когда мы понимаем, что практически где бы ты ни был, тебе было бы очень тяжело. Теперь да, в историю, и в русскоязычной истории, и в современной, и израильской истории события называются Лель Авдолах, а именно Хрустальная ночь. Это название было придумано немцами специально для того, чтобы описать эти события более романтично. Да, намного более романтично подумать, что результат этой ночи лишь разбитые витрины магазинов, да, и как будто ты идешь, у тебя хрусталь, не стекло, конечно, стекло не такое красивое слово, а именно хрусталь под ногами. Красиво, романтично, никто не задумывается о том, какой смысл лежит за этими словами. В официальной немецкой историографии в современной пытаются не называть это «Хрустальной ночью». И в источниках мы, например, встречаем названия другие. То есть сами немцы изначально, до того, как они придумали название «Хрустальная ночь», они это называли либо «Еврейская акция», либо «Ноябрьская акция», либо «Акция мести». И в религиозной литературе тоже не принято называть это «Хрустальной ночью», потому что принято подчеркивать, что это день траура, день памяти, а не красивое название о хрустале. Да, то есть давайте еще раз подведем итоги этих событий. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их в чат. Итак, да, не просто так. Два эти события, а именно изгнание евреев из Польши, изгнание с Бонши и Хрустальная ночь, называются либо предисловием к Шоа, катастрофе, либо собственно, событиями, первыми событиями катастрофы, потому что именно в двух этих событиях мы видим все то, что мы позже увидим в катастрофе, а именно, когда вся Германия в едином порыве работает как машина. Да, если в хрустальную ночь в каждом городе все проходит совершенно одинаково, да, акции проходят одна похожа на другую, в общем-то, ну, за исключением маленьких разниц, также и изгнание из Польши, очень четкая акция, проходящая по всей Германии, где были включены в действие и автобусы, и поезда, и СС, и СА, и еще несколько министерств вместе взятых. То есть мы видим, как вся Германия, вся политическая, вся административная система Германии работает на то, чтобы уничтожить, либо уничтожить евреев, либо нанести как можно больше им ущерба. И это как раз и является предпосылками. Мы видим, что мы видим все то, что будет в катастрофе, мы видим на двух этих акциях. Поэтому они считаются либо началом Шоа, кроме того, удар, который был нанесен по евреям, по огромному количеству евреев, удар, он очень, очень ощутим. Но, как мы уже сказали, есть и другая сторона монеты. Мы никогда не знаем путей Всевышнего. И именно из этих двух акций получилось так, что есть какое-то количество евреев, которое смогло спастись, которое смогло увидеть, куда все катится, и спастись. Это как бы интересно, что да, очень часто для каждого человека, каждое событие мы не видим. То есть те, кто не видели света, на самом деле они остались живых. То есть как, например, да, это символично, что именно семья Гриншпана, семья того парня, который так страдал, что его семью изгнали из Германии в Польшу, именно его семья практически в полном составе осталась живых, да, благодаря тому, что она оказалась в Советском Союзе. Она, то есть это показатель того, что мы не можем видеть никогда, да, то есть в начале того, куда Всевышний все это приведет. Тут был весь вопрос. Какова была реакция на эту ночь раввинов Литвы, Польши и Германии? Теперь, на самом деле, надо понимать, что во всем мире не очень вообще знали о том, что происходит в эту ночь. То есть масштаб хрустальной ночи в мире, в общем-то, был неизвестен практически. Поэтому реакции было мало. Теперь в Германии была реакция очень большая, но какая может быть реакция, когда практически все синагоги уничтожены и все еврейские организации запрещены? То есть твоего голоса уже не слышно и не видно, тебя тоже не слышно и не видно. И поэтому, да, то есть реакция, в общем-то, мировая реакция, она была тоже никчемна на самом деле. То есть все покричали, пообсуждали и успокоились. Теперь раввины призывали к тому, что нужно оставлять Германию, но не все были услышаны, и не все на самом деле, не все из них, они могли, не все, кто хотел уехать из Германии, могли уехать из Германии. Как мы видим, что только детей, многие страны приняли только детей, поэтому намного больше было, так как, в общем-то, надо понимать, что как раз именно с хрустальной ночью, в общем-то, делать нечего. Она уже произошла, уже, да, то есть после этой ночи на следующий день тебе уже, в общем-то, практически нечего делать. И, например, когда мы говорим о изгнании польских евреев, то там раввины активно собирают деньги на помощь этим беженцам, которые находятся в Збоншине. Причем надо подчеркнуть, что с какого-то периода времени было польским правительством запрещено собирать деньги. Но несмотря на это в религиозной прессе выходят письма о том, что нужно собирать деньги. Да? То есть тут мы можем что-то делать. Когда у нас есть беженцы, мы можем что-то делать. Когда же остальная ночь практически нечего делать. При этом надо сказать, что некоторые раввины пытались выбить у Британии разрешение на въезд в землю Израиль, но этого, в общем-то, практически не произошло. То есть до начала войны Британия, как мы уже сказали, она практически не дает сертификатов на въезд в землю Израиль. И эти крики раввинов остались неуслышанными теперь, да, и в Англии тоже, в общем-то, ни раввины, в Америке ни раввины, ни практически никто не смог уговорить об активном принятии, большом принятии евреев в Америку. Можно еще тут вопрос? Можно ли говорить, что заговор Холокоста впервые себя проявил именно в эту ночь, в том числе через замалчивание этих событий? На самом деле, скажем так, да, то есть даже надо сказать правде в глаза, смотреть, что даже немцы сами не очень знали о том, насколько у них получилась хрустальная ночь. То есть у нас есть документ, который внутренний гестаповский документ, который свидетельствует о 11 ноября. Секунду. 11 ноября Герингу был переданы цифры о результатах хрустальной ночи. И там называются очень минимальные данные. То есть, например, 800 разрушенных магазинов. Хотя уже на следующий день страховые компании говорят о 7500 разрушенных магазинов. 171 квартира, 267 синагог, несмотря на то, что были, как мы уже сказали, что позже историки посчитали четко синагоги, оказалось, что их 1400. Убито, немцы знали о смерти 36 евреев, несмотря на то, что позже доказано уже смерть 400. То есть это документ, внутренний документ, который сохранился, и немцы просто вообще не знали, в общем-то, о результатах своих действий. Они примерно понимали, что действия намного более широкие, чем они написаны, но они тоже не знали этого. Но все-таки замалчивание Холокоста Германии, замалчивание катастрофы Германии, оно еще не начинается. Вплоть до войны все документы сохранены. Это как раз нам помогает, намного легче нам, историкам, изучать события Хрустальной ночи, изгнание из Польши и другие акции того периода времени, потому что документы существуют, их еще не уничтожают, их не замалчивают. И как раз эти события, в общем-то, известны в мире. Проблема Хрустальной ночи была не то, что ее замалчивали, а то, что к ней вообще никто, в общем, практически серьезно не относился. То есть весь мир, ему было уже все равно, в общем-то, до евреев. Это основная проблема Хрустальной ночи, а не то, что ее замалчивали, на мой взгляд. Тут интересный вопрос. В каких странах активисты из местного населения присоединились в своих странах к этой акции? Теперь, если мы говорим о, я так понимаю, что о территории Рейха, которая уже разрослась. Теперь, по понятиям Германии, по понятиям Гитлера и Геббельса, это вообще должна была быть акция непартийная, непартийная акция и не акция официальная СА или полиции, а народная акция. То есть Гитлер очень подчеркивал, что это народ разрушает синагоги, народ убивает евреев, а не правительство. И в целом, но, как я уже вам показал тут фотографии, мы видим, какой именно народ в основном участвовал в какой именно народ в основном участвовал в уничтожении синагог, и как именно, как, да, то есть как они это делали, очень народ это делал очень профессионально. Тут у нас фотография о том, как простой немецкий народ, он, значит, да, очень простой народ, это те же самые двое. Но мы видим, что весь народ спокойно стоит и смотрит. И, то есть, в некоторых местах были активное участие населения. В некоторых местах это происходило примерно, как мы видим на фотографии. Да, как я уже сказал, но надо понимать, что к этому периоду времени и Австрия, и практически все подвластные территории, на которых распространяется управление Германией, они уже были, в общем-то, активно, идейно подготовлены. Да? То есть, вот это фотографии народа. Но и надо понимать, что не только это. Спонтанные выступления все равно были. Но, ну, кроме спонтанных выступлений, конечно, в основном это все направлялось и санкционировалось, и очень четко велось в определенном направлении. И, да, то есть «Хрустальная ночь» в первую очередь, конечно, является акцией, а не чем-то спонтанным и бунтующим. То есть все было четко. Во многих землях говорится, что, как мы уже сказали, это было как раз день памяти Мюнхенского путча. И во многих землях это происходило так, что на заседании, праздничном заседании партии нацистской, партия выходила из своего праздничного заседания и четко двигалась в сторону синагоги ее поджигать. Но на многих фотографиях мы увидим, если мы увидим, посмотрим видео, тоже мы увидим, что народ спокойно либо смотрит, но иногда не просто смотрит, а иногда активно кричит, вопит и помогает в этих акциях. Но в основном это акции все-таки, да, очень профессионально проведенные. И только позже народ понимает, что он может быть безнаказан. Теперь я так понимаю, что я вижу, что Рав Бенцион к нам присоединился. Большое спасибо за внимание. Последний интересный вопрос. Давайте, если еще у нас есть немножко времени, Известны ли случаи скрывания евреев? О том, чтобы скрывать евреев, тогда еще не думали, потому что мы говорим о том, что в основном погром, как мы уже сказали, да, по синагогам и по магазинам, но известны случаи, и это как раз доказательство того неспонтанности «Хрустальной ночи», известны случаи того, что полицейские предупредили некоторых своих знакомых евреев о том, что скоро будет «Хрустальная ночь». То есть это показатель того, как раз одно из доказательств историков о том, что «Хрустальная ночь» была заготовлена заранее, вполне возможно, еще до покушения на секретаря немецкого в Париже. То есть, да, что в эту ночь, и это и должно было случиться,